которое я возвестил вам, не вымысел человеческий, ведь и меня научил ему не человек, и принял его я не от какого-то человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы, конечно, слышали о моей прошлой жизни в иудействе, о том, что я со всей жестокостью гнал церковь Божию, разорял ее и превосходил в иудействе многих ровесников из моего народа, потому что беспредельной была моя ревность об отеческих преданиях. Но когда Бог, избравший меня еще в чреве матери моей и призвавший меня благодатью своею, соблаговолил открыть во мне Сына Своего, чтобы я возвещал Евангелие о Нем среди язычников, я не стал подчас советоваться с плотью и кровью, и не поднялся в Иерусалим к тем, которые стали апостолами до меня, но ушел в Аравию и снова вернулся в дома. Только потом, спустя 3 года, я поднялся в Иерусалим, чтобы познакомиться с Кифой, и пробыл у него 15 дней. Из других же апостолов я никого не видел, кроме явного брата Господня.
Не очи Авраами, но ощипнут мне грехах видит, к ним покаялся. Перед Елену, аще Моисея пророки не послушали, и аще кто от мертвых воскресит.
Сама логика повествования этой притчи Христом Спасителем подталкивает нас к подобным суждениям. Богач получил изрядную долю блаженства здесь на земле, и поэтому там по смерти мучается. Лазарь же напротив, здесь мучился, там блаженство. Причем показательна также сама форма описания. Точнее говоря, не форма описания, а описание той формы, вот так вот скажем, в которой один и другой вкушают разные посмертные состояния. Лазарь, как сказано, покоится на ложе Авраама. В соответствии с представлением ветхозаветным, праведники, когда умирают, они приобщаются к отцу всех верующих, Аврааму, который доверился Богу, поверил ему, и Бог вменил ему это в праведность. И поэтому по представлениям образно полагали люди, что праведники лежат как раз на ложе, отдыхают, и голова их покоится на груди праотца Авраама. Ну а соответственно, те, кто оказались в этой жизни грешниками, напротив, мучаются в вечном огне. Но я бы обратил ваше внимание, дорогие друзья, на тот факт, то эту притчу, конечно, нельзя ни в каком смысле воспринимать буквально, потому что Христос произносит ее еще до того, как Он сам принял спасительные страдания за нас грешных, как Он сошел в ад и разрушил своим воскресением темницы ада. И поэтому, конечно, это некий образ, который относится даже не к нынешнему состоянию и не к жизни будущего века людей, но к ветхозаветному состоянию, когда предполагалось, что даже праведники все равно не сходят в адские глубины, в Шеол, как они называли евреи в Ветхом Завете. Просто даже в аду участь праведников и грешников различна. Поэтому и говорит Христос, что есть некая пропасть, учрежденная между вами и нами, поэтому ни оттуда, ни сюда не переходит. Но, дорогие мои друзья, речь, конечно, не может здесь идти в этой притче о исключительно мере, которую Бог отмеряет каждому блаженству или страданию. Одному отмерил пострадать в жизни, будешь наслаждаться после смерти. Отмерил блаженствовать в жизни здесь, на земле, будешь потом страдать. Хотя очень часто, еще раз скажу, дорогие мои, у нас есть там и соблазн именно так эту притчу и воспринимать. Более того, часто и противники веры Христовой, и вообще всякие противники религии подобным образом и воспринимали само христианское свидетельство, саму христианскую проповедь и обвиняли нас, христиан, в том, что мы таким образом понимаем, собственно, суть самой религии. И, как вы наверняка хорошо знаете, в эпоху торжества в нашем Отечестве, в частности, марксистской идеологии, звучала постоянно фраза, что религия есть опиум народа. Именно в таком ключе она звучала, эта фраза, собственно, у ее автора. Не для народа, а именно народа. То есть народ, ощущая невыносимость условий своего существования, невозможность сопряжения с жизнью, изобретает для себя то, что может хоть в какой-то степени сделать эти условия выносимыми. Подобно тому, как больному даются, он принимает себе опиум для того, чтобы облегчить его страдания. И церковь якобы должна была призывать народ к покорности, власть придержащим, обещая тому, кто страдает сейчас, по смерти соответствующие воздаяния. Но если мы все-таки будем смотреть на эту притчу, дорогие мои, в контексте, не вырывая отдельных фраз из общего содержания, то мы с вами должны будем обратить наш мысленный взор к тому, чем заканчивается притча. Помните, там сказано о том, что просит этот страдающий богатей там, по ту сторону вечности, во-первых, ослабить его страдания, а во-вторых, послать Авраама к оставшимся на земле братьям, чтобы свидетельствовать им о том, что происходит после смерти. И Авраам говорит им, что у них есть Моисей и пророки. Попросту говоря, у них есть ветхозаветные божественные откровения. Сам Бог уже сказал все людям. Пусть их слушают. А если даже и кто-нибудь из мертвых им явится и предпишет им делать то, что должно, то не поверят они ему, раз они самому Божию закону не покорились и не поверили этому божественному откровению. Вот о чем идет речь, оказывается, дорогие мои друзья. Речь, оказывается, вовсе не о том, что кому что уделено в том или ином состоянии, то и вкусит, и есть некий баланс. А речь идет о другом, о том, что оказывается в самом униженном состоянии, которое описывается, собственно, в этой притче. Для Лазаря, когда даже псы облизывали его струпы, его раны, большего унижения для ветхозаветного человека придумать невозможно, потому что собака – нечистое животное. Здесь он фактически оказывается, даже собаки, которые самые несчастные и изгнанные из всех областей человеческой жизни, которые живут на улице, и то они оказываются способными проявить к нему жалость, насколько унизительно и болезненно его положение. И он, этот человек, в конце концов, оказывается праведником. Почему он на лоне Авраама? И это еще более становится очевидным при сопоставлении речи богача к Аврааму. Речь-то идет о том, что он все-таки, этот самый богач, просит послать для свидетельства Лазаря или самого Авраама туда, на землю, чтобы обратить братьев. Значит, из этого мы делаем вывод. Сам-то он, хотя и был вполне состоятельным и благополучным человеком, ни в коей мере божественный закон не соблюдал. Никакие заповеди не были ему нужны. Поэтому, собственно, он просит убедить братьев, пускай они живут соответственно с Божьим законом, раз уж у меня так не получилось. Вот, оказывается, в чем причина разной посмертной участи одного и другого. И в зависимости от того, как мы относимся к божественным заповедям, собственно, и будет стоять как наша нынешняя жизнь, так и наша посмертная блаженная, либо наоборот страдающая участь. И доверие Богу, желание исполнять Его волю здесь, дорогие мои, является определяющим. Об этом сегодня, собственно, нам говорил апостол Павел в своем послании. Он говорит о том, что его главная задача жизни – проповедь Евангелия. Настаивает на том, что Евангелие, обратите внимание, которое он проповедовал уже адресатом послания, не является изобретением человеческим, что он принял его непосредственно от Бога. Он прямо жестко пытается утвердить эту мысль в сознании адресатов послания. И дальше говорит о том, как оно было. Что я был неуверенным ревнителем отеческих преданий, потом Бог явился мне, и тотчас же жизнь его переменилась. Он доверился Богу, подобно тому самому праотцу Авраама, о котором мы слышали в Евангелии, и начал действовать так, как действовал праотец Авраам. Он пошел сразу в Дамаск, проповедовал в Аравии, и только потом вернулся его уже для духовного общения в Иерусалим к апостолам. Даже он называет двоих, собственно, кого он там видел, Петра, первоверховного апостола другого, и Иакова, брата Господня, первого архиерея Иерусалимского. Вот, собственно, каково действие человека, доверяющего Богу. Вот, собственно, как призваны действовать с вами мы, если мы действительно хотим быть не только слышателями, но и исполнителями евангельского слова. И в таком случае, если воля Божия является главным определяющим моментом нашей жизни, тогда мы и становимся сопричастниками Царствия Божия, пришедшего в силе. Царствие Божие, пришедшее в силе, это, собственно, церковь здесь на земле. Но это еще надо помнить о том, что Царствие Божие внутрь вас есть. В сердце человеческом живет Царствие Божие. Когда человек исполняет волю Божию, когда он понимает, что это есть основное содержание его жизни, тогда он обретает некое предвкушение райского блаженства здесь и сейчас. И не потому, что какие-то материальные блага способствуют этому, или даже вопреки этому, а просто потому, что как раз воля Божия, торжество воли Божией, которое будет в Царстве Христовом, оно явлено здесь, в человеческой жизни каждого вот этого, каждой человеческой личности, которая исполняет эту волю Божию. И тогда человек понимает, что, собственно, вот здесь-то он как раз и становится сопричастником, даже не понимая, это слишком слабое слово, на мой взгляд. Он всем своим существом ощущает правильность того, что он делает, свою сопричастность Царствию Божию, пришедшему в силу. И тогда даже те страдания, которые переживал тот же самый апостол Павел, а он многократно об этом говорит в своих посланиях, становятся для него не помехой для вкушения этой радости, в радости вечной жизни со Христом. Потому что со Христом он живет в любых обстоятельствах, и в радости, и в печали, и на дороге, и в домах, везде, где бы он ни действовал, он все равно чувствует присутствие Христова. Поэтому, дорогие мои друзья, вот и нам с вами нужно бы, несмотря на все наши скорби, несмотря на все наши с вами обстояния нашего земного пути, прежде всего научиться доверять Богу. Как доверился Ему некогда, давным-давно, праотец всех верующих людей, христиан, в том числе Авраам. Как доверился Ему апостол Павел. И нам с вами необходимо ощущать следование воли Божией как самым главным делом нашей жизни. И тогда никакие трудности, никакие болезни нашего сегодняшнего века не смогут нам помешать вкушать уже здесь и сейчас начатки Царствия Божия, которое принадлежит нам по божественному обетованию и наследниками которого мы с вами являемся. И нам не нужно ждать, чтобы кто-нибудь из мертвых вернулся и наставил нас на евангельскую истину. Если только мы доверяем Богу и хотим действовать в соответствии с Его святой волей. Дай Бог, дорогие мои друзья, чтобы мы с вами так и действовали. Чтобы мы в чем-то, хотя бы в малом нашем деянии, в нашей решимости, в нашем чувстве были подобны и праотцу всех верующих Авраам, и апостолу Павлу, который как раз вот столь ярко свидетельствует о своем обращении к Христу. И да поможет нам этом благом и великом деле Он сам, Господь и Бог наш Иисус Христос, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.